Банк России снизил ключевую ставку впервые почти за 3 года до 20%. Что это означает и как это решение отразится на жизни в государствах, которые находятся в рублевой зоне, об этом подробно поговорили с Василием Колташовым, руководителем Центра политэкономических исследований. Итак, Василий Георгиевич, за последние 3 года впервые Банк России понизил ключевую ставку до 20%. Как вообще это отразится на инфляции, на кредитах? Расскажите нам, пожалуйста.
Больших изменений стоимости кредитов не произойдет. Ставка сохраняется весьма высоко. Можно сказать, что это сверхвысокая ставка, да, ставка, которую обычно называют радикальным антиинфляционным инструментом. То есть сдвиг пока небольшой. Сдвиг скорее символический. И не факт, что Центральный банк на следующем заседании или в течение ближайших 2-3 месяцев, а может быть и больше, пойдет на новое снижение ставки, ну, допустим, до 19%. Вообще есть большой интерес у части, ну, делового сообщества увидеть ставку еще ниже. В качестве аргумента, почему можно ее снизить, дальше приводятся показатели инфляции официальные. Эти официальные инфляции там 10 с небольшим процентов, то есть меньше 11%. И кажется, что ставка очень высоко по отношению к инфляции. Но, с другой стороны, вот инфляция, замеряемая гражданами, так сказать, без шкалы, а просто по собственным ощущениям, наблюдениям, там, записям, она говорит о том, что ставка на таком высоком уровне по-прежнему едва перекрывает потребительскую инфляцию или инфляцию для бедных. И к тому же только-только, по сути, начался переход населения на новое экономическое мышление, когда люди стараются сберегать деньги, а не, значит, их занимать и, или просто тратить, ну не откладывать. Да? То есть не откладывать, потому что цены на недвижимость растут слишком быстро, потому что доходы по депозитам недостаточны. Вот это в прошлом, доходы по депозитам высокие, и снижение ставки на 1 процентный пункт, да, это может рассматриваться как сигнал, что дальше будет продолжено снижение ставки постепенно, но все-таки пока она обеспечивает достаточно внушительный доход по депозитам, и склонность к сбережению остается высокой. И никакого бегства из депозитов, естественно, даже вообразить нельзя. То есть люди будут оставаться там. Ну, не 21, а 20% ставка. Ничего страшного. В отношении ипотеки. Понятно, что ипотека при такой ставке остается исключительно дополнительным инструментом покупки недвижимости. Ну, по всем известной схеме, да, что вы, допустим, однокомнатную квартиру продаете, добавляете сюда свои сбережения, добавляете материнский капитал, ну, то есть то, что у вас есть, да, вы приобретаете квартиру, и у вас там, допустим, 20% от цены недостающей для того, чтобы купить 3-комнатную квартиру, например, для семьи, ну, в таком примере, да, это заемные средства, это ипотечный кредит. Вот такая схема, но не так, что у вас есть там 10% от цены квартиры, вы взяли ипотечный кредит и купили квартиру, да, как это было, просто потому что цены на недвижимость растут на 20% в год. Это то, что было. Пока что цены на недвижимость в среднем по стране выросли всего на несколько процентов. Но это результаты 2024 года.
Ну, а рост цен в связи с этим мы можем ожидать? На товары, нет, услуги в целом?
Такое снижение ставки остается стимулирующим к сбережению, а не к расходованию денег на потребление. Это при том, что у нас растет новый средний класс, который включает, как мы знаем, с одной стороны, тех, кто находится в рядах вооруженных сил России, армии России, контрактников. Их становится все больше и больше. Соответственно, это большие правительственные расходы. С другой стороны, у нас растет оборонно-промышленный сектор и сектор обрабатывающей промышленности в целом. Нехватка кадров. Быстрое развитие этих секторов, взамен, кстати говоря, угасающих аналогичных секторов в Европейском Союзе, то есть на Западе меньше, у нас больше, то же самое, кстати, касается, например, Индии и машиностроения Китая, то есть на Западе угасает, значит, в последние годы промышленность, а у нас она прирастает. И это новый класс потребителей, соответственно, вот он продолжает увеличиваться, и ЦБ стремится к тому, чтобы люди вот эти деньги, которые они зарабатывают, они в первую очередь научились сберегать, а потом уже они приобретали на них главный товар внутреннего рынка, недвижимость. Она же у нас не импортируется, она у нас производится дома. вот ее покупали бы здесь. Курс рубля, рубль серьезно укрепился в 2025 году. Это, пожалуй, самое такое серьезное ограничение по инфляции. То есть все-таки я разделяю, да, вот укрепление рубля в качестве реального антиинфляционного мероприятия, ставку ЦБ, которая направлена скорее на изменение поведения. То есть такое, то здесь тоже есть антиинфляционный задел, да, но он скорее поведенческий. То есть когда люди не тратят деньги на потребление лишние, да, а стараются накопить и сделать крупную покупку. А эта крупная покупка, она требует цемента, бетона, строительных материалов иного вида, стали в большом объеме, строительство дорог, детских садов, школ. То есть вот эта вот новая покупка, на которую люди копят, она очень важна для экономики, она дает сильный стимул для экономики, хотя это не потребительский товар. Это не то же самое, что повесить там еще один пиджак в шкаф или платье, да, то есть вот это другое. Но это все равно сильный стимул для экономики. И, как мы видим, ну, только вот рост цен на недвижимость, вот галопирующий, прекратился. Галопирующий – это значит даже не 10%, а вот те самые 20%, которые мы видели год за годом.
По поводу укрепления рубля, российский рубль стал лучшей валютой мира на начало 2025 года, это признал Банк оф Америка. На ваш взгляд, за счет чего это вообще стало возможным, и как вы вообще отреагировали на то, что Банк оф Америка даже признает?
Ну, не признать очевидное невозможно. Если мы посмотрим на то, что, допустим, признает Всемирный банк, Международный валютный фонд, то они все признают рост российской экономики постфактум. То есть они обычно делают какой-то негативный, мрачный прогноз, говорят, что ну все, российская экономика в течение ближайшего года сильно замедлится, а еще через год вообще посыпется, да? А потом, когда этот год проходит, они говорят, мы скорректировали прогноз, российская экономика не замедлилась, а ускорилась, но в следующем году она точно замедлится, а еще через год она точно посыпется. Вот так это методика западных прогнозов. Я бы только слово «прогнозы» поставил в кавычки, потому что это не прогнозы, это попытка, с одной стороны, признать факты под видом корректировки прогнозов, своих якобы прогнозов, да, а дальше обещать что-то неприятное, чтобы нанести ущерб российской экономике, ну, морально воздействовать, да, психической атакой такой. И вот это признание, да, ну что, факт есть факт. Гораздо интереснее, почему это произошло, почему такое укрепление рубля у нас имеет место. А причины следующие. Во-первых, это успех специальной военной операции. Не победа специальной военной операции, да, а успех. Очевидная демонстрация того, что Россия обладает самой мощной на сегодня армии в мире. Самой боеспособной, самой эффективной. И это получается, что Россия самая сильная военная держава в мире. Ну, так получается. Ну, то есть, если мы говорим о сухопутной войне, да, то есть выходит, что так. Означает ли это, что эта держава слаба? Да? Нет. Это означает ровно обратное. Это означает, что все аргументы про то, что Россия не может вести войну, потому что она 2-3% от мирового ВВП, что это жалкая, хлипкая экономика, которая вот-вот рухнет, да, это то, что западные экономисты говорили, это и Джо Байден это говорил, да, там, вспомните эти его знаменитые слова про 200 рублей за доллар, а между тем все не так. Это осознается, причем это осознается частным сектором. Выясняется, что у России сильная переговорная позиция. И выясняется также, что внутри Соединенных Штатов желание народа, американского народа бороться против России кончилось. Американский народ выбрал Дональда Трампа, который, конечно, нам никакой не друг, но с которым все-таки можно хотя бы разговаривать для того, чтобы не было ядерной войны. Потому что она ему тоже не нужна. Понимаете, вот в отличие от старика Джо, которому было совершенно все равно, погибнет планета или нет. Вот ему было безразлично. Он ездил, катался на велосипеде, смотрел на закат и падал, значит, с трапа самолета и вел курсом на вот такой вот, на глобальную катастрофу. Сейчас он уже не президент. Камала Харрис была таким кандидатом от демократов, который вообще не понимал, чем грозит ядерная война, судя по всему. То есть там был уровень, но неописуемо невысокий. И в результате выясняется, что Россия не проиграет, что Соединенные Штаты не будут закусывать у дела. А фактически это привело к тому, что начался поток капиталов, которые стали возвращаться в российскую экономику потихонечку. То есть укрепляя рубль, поднимая фондовый рынок. Фондовый рынок сильно поднялся был. Правда, потом были перепады в течение весны. Но сейчас, вот летом, мы видим, что все равно эта ситуация лучше, чем там первой половине 2024 года, например.
А для государств, которые находятся в рублевой зоне, укрепление рубля что может означать?
Укрепление рубля означает, что покупательная способность населения не будет снижаться, так как раньше будет повышаться даже. Это означает, что туристы приедут из России. Это означает, что сбыт на российском рынке своих товаров будет гарантирован. Это означает, что в целом все хорошо, что в условиях, по сути, мирового конфликта, российская экономика чувствует себя бодро, она здорова, она не обременена долгами, и она в целом является экономикой на подъеме, и она будет развиваться дальше. Соответственно, рубль – это валюта одной из сильнейших и наиболее успешных стран в мире. Вот на сегодня это так. Да? Тем более, что Россия – это член БРИКС. В 2024 году Россия принимала у себя в Казани саммит БРИКС. Этот саммит был главным международным событием в мире прошлого года. Вот, так что укрепление рубля – это хороший признак. В целом рубль используется во внешней торговле. Так что есть условия для того, чтобы рубль оставался стабильным. Посмотрим, как будут действовать денежные власти, да, как будет действовать тот же самый Центральный банк в отношении национальной валюты, как будет вести себя Минфин, но хотелось бы, чтобы рубль оставался стабильным. Мы не так долго это наблюдаем. У нас было много неприятных событий, связанных с курсом, и теперь, конечно, устойчивый рубль – это то, что необходимо. Кстати говоря, устойчивый рубль необходим и в плане развития всякого производства, промышленного, сельхозпроизводства. Это касается, конечно, и развития сферы услуг. Почему? Потому что можно планировать, можно понимать, что и как будет происходить через месяц, через год. Так что устойчивый рубль необходим. Но, естественно, необходимо, чтобы инфляция была под контролем.
Благодарю вас за информацию. Спасибо вам большое. Спасибо.
Благодарю вас.
Я напомню нашим слушателям, это был руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов. Мы говорили о решении Банка России понизить ключевую ставку впервые почти за 3 года до 20%.